Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы на канале «Точка сборки». У микрофона Максим Романович, за режиссерским пультом Михаил Симутов. И с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день, Максим.
Николай Иванович, у нас сегодня совсем немного времени на запись, и я хочу задать вопрос, который лично меня интересует довольно давно, с тех пор, как я прочитал учебники истории, что вот большевики, когда пришли к власти в 1917 году, одним из первых распоряжений отменили так называемую тайную дипломатию и передали в печать многие секретные документы царского правительства. Понятно, что это был, скорее всего, такой пропагандистский ход с целью разоблачения империалистических держав в интересах мировой революции. Ну и понятно, что достаточно скоро этот эксперимент остановили, ну, поскольку вставал уже вопрос государственной безопасности. Николай Иванович, вот хочу спросить, где проходит эта грань между публичной и непубличной дипломатией, ну и в целом политикой? За какие действия и решения власть должна отчитываться перед обществом, а что должно оставаться за кулисами?
Ну, это каждая страна, каждое руководство страны решает вот в этой области по-своему. Потому что это связано прежде всего с внутренним политическим курсом, с внутренними идеологическими, скажем, построениями, вот что-то, то, что нужно сделать, о чем-то договориться, например, не укладывается в простые и понятные аксиомы той идеологии, которая в государстве, например, работает. Вот. Ну вот, если уж говорить о большевиках, то совершенно стало очевидно, что первые же там шаги, скажем, связанные с предложением концессий, с различными договорами, там, с империалистическими державами, включая экономические отношения, они противоречили реальному, значит, курсу на всемирную революцию, там, на, значит, скажем, войну с капиталом и так далее. И поэтому, естественно, начали снова засекречиваться, быть секретными и так далее. Но иногда все обстоит гораздо проще. Любые переговоры ведут люди. И люди иногда, скажем, особенно в политике, ассоциируются в обществе с определенными, значит, скажем, образами. Да? На самом деле эти образы, особенно в процессе решения сложных, значит, латеральных, там, значит, или там, скажем, двухсторонних отношений, переговоры эти достаточно сложные, связаны с уступками, с компромиссами, ведутся с учетом психологических особенностей. И поэтому на определенных этапах не всегда все это становится достоянием гласности. Вообще, конечно, подготовка к любым двухсторонним встречам, особенно на высоком уровне. Вот я посмотрел встречу Зеленский и Трамп. И у меня, вообще-то говоря, создалось впечатление, что достаточно встреча убогая, потому что она принизила не только Украину, она вообще опустила на дно. Показала, что Украину представляет человек недостойный, но оно и Америку, Соединенные Штаты тоже опустило. Вот в глазах людей понимающих, да, Трамп не должен был себя так вести. Почувствовал, что он говорит с человеком, который на уровень ниже его, он должен был либо отойти в сторону, то есть предоставить возможность в таком ключе вести какому-то второстепенному члену делегации. То есть вот как только начал Зеленский хамить, так выходить за рамки, то все, Трамп замолчал, значит, перестал участвовать в этом разговоре, так сказать, должен был какой-то его абсолютно второстепенный человек включиться и поставить этого Зеленского на месте, на место. Вот такая логика переговоров. И готовясь к переговорам, нужно не только максимально изучить суть вопроса, что было показано, например, в этом диалоге, что абсолютно не владеют стороны. Трудно сказать вообще, для чего они встречались, потому что нельзя в общем виде рассуждать о сложных проблемах. Нужно их знать досконально. А не просто рассуждать там, так сказать, как будто два встретились знакомых и говорят, так сказать, о каких-то неизвестных для них вещах. И как раз вот предмет переговоров должен быть досконально изучен перед переговорами. Соответствующая служба должна тебе подготовить психологические портреты всех участников переговоров. С противоположной стороны своих-то ты и так знаешь. А вот противоположная сторона, ты должен быть готов. Как, на какие обороты речи, на какие высказывания, кто как реагирует. Надо ли это говорить или не надо это говорить. Надо ли, так сказать, вот так откровенную лесть, как использовал Зеленский, например, или абсолютное хамство, которое он использовал. Надо ли это использовать или не надо. В любом случае, это, конечно, не надо использовать. Это исключается. Но разные бывают переговоры. Бывают переговоры, и ты, значит, знаешь, что твой собеседник, какой-нибудь султан там, или эмир, или еще кто-то, ну, я условно говорю, он наоборот очень уважает, когда его начинают, так сказать, достоинство очень, так сказать, поднимать, особенно если человек говорит аргументированно, спокойно. Значит, это используется, этот прием. Ну и так далее. Но я вернусь все-таки к более существенным вещам. Вот, скажем, ведется на кону такое серьезное соглашение об использовании всех принадлежащих народу Украины недр. Украина, да? Вот. То есть, по Конституции они являются исключительной собственностью народа Украины. Вот как раз в этом-то вопросе, если ты президент, ну, он, конечно, не президент, но если ты президент, то ты должен быть гарантом Конституции. Ты клялся на Конституции, что ты будешь ее гарантом. А значит, ты должен учитывать эти аспекты. Значит, ты должен был Трампу обосновать, что вот такая конституция, такое у нас правовое законодательство, такая у нас сложилась практика. Поэтому давайте мы вот этот договор максимально трансформируем таким образом, чтобы мы учли ваши интересы, но вместе с тем не нарушали нашего законодательства. То есть подготовка вот к этому процессу, она должна была пройти, конечно, за кулисами того публичного диалога перед камерами, потому что тем более, что, собственно, сам предмет договора-то не был ясен. Не было ни текста соглашения, не было никакого договора о мирных, так сказать, условиях мирного переговора. То есть еще ни о чем не договорились, а уже о чем-то дебатируют перед камерами. То есть у меня сложилось самое отвратительное впечатление вот о том небольшом репортаже 10-минутном, который я видел по телевизору. Вот, и хочу сказать, что так дела не делаются. Трамп бизнесмен, он любит говорить, вот я хочу быстро сделку заключить. Но, может быть, в бизнесе, да, где учитываются интересы только твои, так, и теряешь только ты, и твой партнер теряет только он. То есть у вас, как говорится, это может быть и допустимо, но в межгосударственных отношениях, где стоят на кону интересы государства, страны, народа, людей, предприятий и так далее, то так, такие подходы просто недопустимы. Вот. То есть должен быть обязательно процесс изучения возможных условий договора, консультации максимальных с обществом в том числе, с юристами, с Конституционным судом, ну, я имею в виду, если затрагивают Конституцию, и так далее, и так далее. Должны они пройти нас на уровне сначала там, техническом чисто, там, каких-нибудь начальников департаментов, заместителей министра, потом на уровне министров, может быть, и только потом выходить на самый высокий уровень. Но вот когда именно таким образом ведутся переговоры, то они достигают результата. Но мы знаем, что в истории проходит иногда и совсем не так. Вот как я говорю, это то, что я рассказал, это классическая схема. Вот. А иногда наоборот, все решения принимаются именно на встрече глав государств. Такие примеры мы знаем. Это, скажем, вот, значит, Тегеранская конференция, там, Ялта, Потсдам, когда, в общем-то, все зависело от того, насколько лидеры, так сказать, вот эти титаны мировой политики, насколько они договорятся. Вот. Договорятся между собой. А уже потом, как только они принимали ключевые решения, вся конкретная доработка этих договоренностей осуществлялась уже, конечно, на гораздо более низком уровне. Там очень четко выписывались все формулировки. Потом они еще раз обсуждались. Потом они проходили определенные консультации. Только потом снова выносились уже на утверждение глав государств. Ну вот я так себе представляю, Максим. То есть я еще раз хочу вот ответить на вопрос. Значит, тайная дипломатия – это всегда была, будет неотъемлемым инструментом ведения переговоров. Потому что именно в процессе, скажем, конфиденциальных договоренностей достигаются компромиссы. Представим себе, что в обществе, особенно когда это общество раздирается различными противоречиями, мы, так сказать, до того, как эти договоренности достигаются, выносим на публику вот эти противоречия. Ну и начинается избиение, будем говорить, той стороны, которая хочет достичь компромисса. Потому что оппозиция всегда может найти негативные стороны этого процесса. А в данном-то случае, когда вот речь идет сейчас о взаимоотношениях Украины, например, Соединенных Штатов, то вообще проблема-то абсолютно на ладони. Вот. То есть, значит, еще раз повторяю, что вот я не отношусь абсолютно нормально к понятию тайной дипломатии до того этапа, когда уже, скажем, учтены все интересы того государства, которое ведет такие переговоры, того народа, о котором идет речь. И тогда можно выносить уже на публичное обсуждение, на, так сказать, на свет, как говорится, выносить эти документы, уже зная, что ты полностью защитил интересы своей страны.
Николай Янович, ну, говоря вот об этой встрече Зеленского и Трампа, можно предположить такую версию, что ну, Дональд Трамп сам хотел сорвать эту сделку, не хотел ее заключения и, в общем-то, ну, в некотором смысле поставил ситуацию таким образом, что ну, полностью дискредитировал фигуру Зеленского?
Я не думаю, Максим, потому что вот потом, после этого, последовали еще целый ряд его заявлений, в том числе выступления перед палатами Конгресса, перед Сенатом Палаты представителей, где он, в общем-то, скажем так, работал на внутреннюю публику прежде всего и говорил, что вот этот Зеленский, я его поставил на место, и он уже прислал письмо с готовностью, значит, подписать о соглашении, с готовностью к миру. То есть он хотел продемонстрировать, что вот его напористый стиль, так, достижение какой-то цели, имеет результат. Зачем же ему было срывать эту, так сказать, работу? Если бы Зеленский на все согласился, условно скажем, да он вышел бы с этим Зеленским к экранам телевизоров и сказал, вот смотрите, ребята, я додавил этого Зеленского, все, он там на все согласился, все пойдет, мир будет. Но этого же не произошло. Вот. Не произошло, понятно почему, потому что другая сторона не хотела этого прежде всего. Зеленского война – это способ оставаться у власти, способ продолжать обогащаться на этой войне.
Ну что ж, Николай Янович, вынуждены заканчивать. Спасибо огромное, что нашли для нас время. Я напоминаю нашим зрителям и слушателям, чтобы они подписывались на телеграм-канал Николая Яновича Азарова по ссылке, которая будет в описании. Также подписывались на ресурсы точки сборки. Спасибо большое. До новых встреч, Николай Янович.
Всего доброго, Максим.